тех самых попок воспринял я слабость моей плоти, я преисполнился отвращением к ней. Не выжелал я силы и надежности стали, не устремился я к чистоте благословенной машины.
Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасце. Я приветствую вас во втором эпизоде цикла «Религия Бога Машины» «Механическая теодицея». Сегодняшний наш эпиграф – это фраза из игры «Механикус» по вселенной Вархаммера. Эту цитату предложил нам наш подписчик в комментариях, и, честно сказать, я считаю, что лучшего эпиграфа для эпизода быть не может. Потому что то, о чем мы с вами будем говорить сегодня, с темой Вархаммера перекликается напрямую, и мы к Вархаммеру, более того, даже в конце концов придем. Вот чем мне нравится вселенная Вархаммера, так это тем, что фактически в ней часто адаптируются те или иные религиовические концепты, и эта вселенная в некотором роде имеет свойство предсказывать и предугадывать какие-то события, движения и вот даже, я бы так сказала, рождение новой религиозной субкультуры. И даже мой псевдоним — это отсылка, честно говоря, на Вархаммер. Автором его, кстати, являюсь не я, а является мой близкий человек. И он таким образом соединил с одной стороны сорориток, да, вот этих вот яростных белоголовых воительниц, и с другой стороны соединил Адептус Механикус. Итак, появилась сестра Фасце, которая соединяет между собой совершенно разрозненные факты, ровно так же, как это делает соединительная ткань. Но это все довольно глубокая лирика, а тема у нас с вами сегодня тоже довольно интересная. В прошлый раз мы с вами пришли к тому, что даже несмотря на наличие крайне ожесточенных баталий вокруг, собственно, обретения сознания УИ, возможности, невозможности, это для человека, как для социального животного, в сущности абсолютно не важно. Человек в итоге приходит к тому, что осознанно или неосознанно выстраивает вокруг искусственного интеллекта как амбивалентной сущности свой миф и вплетает его опять же в свою мифопоэтическую картину. И получается, что условно взрослый образованный человек, там, в общем-то, квазиатеистических представлений, но об этом мы с вами тоже поговорим, садится за компьютер, открывает окно модели и пишет что-то вроде «Пожалуйста, напиши это для меня, потому что это крайне-крайне важно, пойми меня». Или какой-нибудь маленький тиктокер пишет что-нибудь о, скажем так, мрачных темах и использует при этом так называемый алгоспик, да, алгоритмы язык, для того, чтобы, не дай бог, гневный алгоритм не заблокировал его. Я уже не говорю о стремительно переходящих из шутки в суеверия вещах типа «бубнов серверный». Сама была свидетелем того, как действительно в серверную у системных администраторов висел самый настоящий бубен, и в него действительно били, если что-то шло не так. Электрики уговаривают технику включаться, сантехники уговаривают свои запчасти не течь и не ломаться, а какие-нибудь сварщики уговаривают сварочный аппарат делать хороший шов. Мы можем сколько угодно называть себя рациональными людьми, атеистами и так далее и тому подобными, но все-таки мы не можем жить в условиях бездуховного пространства, не создав себе хотя бы что-то, что будет нас поддерживать. Еще в 1962 году французский антрополог Клод Леви-Строс описал процесс, который назвал бриколажем. Я уже о нем говорила в подкасте у Бертье. Бриколажирование возникает в тех условиях, когда возникающий духовный кризис невозможно урегулировать стандартными средствами веры или же суеверий. Или же, когда наличествующие инструменты, методы и способы не удовлетворяют конкретным желаниям и нуждам. В таком случае начинается своеобразное конструирование из всего, что плохо лежит. Из искусства, из литературы, из каких-то оккультных представлений, неважно, официальных или нет. В общем, тем или иным способом мы собираем конструктор Лего из того, что есть под рукой. И вот тут начинается очень интересное разночтение. Почему? Потому что, если мы говорим о западной культуре, то бриколажирование, помимо восполнения недостающих частей духовной культуры, еще играет роль своеобразного удовлетворителя невроза. Конечно, логично предполагать, что для бриколажирования должна быть какая-то подоплека. Постфактум этого бриколажирования должна собраться некая религиозная практика, квазирелигиозная практика, и должны быть некие оформленные последствия. В сущности, это и будет структура нашего эпизода. Часть первая. Культурный диалог о искусственном сознании. Исследовательница англо-индийского происхождения Канта Дихал предполагает, что все культурные и квазирелигиозные взаимоотношения между человеком современной европейской культуры и искусственным интеллектом базируются только на одной основе – на взаимоотношениях господина и раба. Они в совокупности рождают сильнейший невроз, который человек все время пытается изжить посредством нахождения новых, так сказать, путей обхаживания будущего зарождающегося машинного бога. Доверять на 100% мы этому, конечно, не будем, потому что Канте Дихао – ученый весьма заинтересованный в повестке современного мира. Но цельная мысль тут тоже есть. Эти взаимоотношения тянутся весьма издалека. Давайте-ка на них посмотрим. В контексте именно европейской цивилизации, да, мы не будем брать древнюю Грецию, мы не будем брать древние государства, потому что там свои особенности. В контексте современной европейской культуры все начинается с легенды о големе. Напомню ее. Некий еврейский раввин решает создать себе слугу, и создает он себе неживого помощника голема из подручных материалов и оживляет, начертав на его лбу особенное слово и вложив в его рот бумажку с именем Бога. Сначала все идет хорошо, но по законам легенд существо в какой-то момент приходит в ярость, то ли его раввин забывает выключить по одной из легенд, то ли происходит что-то еще, и нападает на своего создателя и начинает разрушать город. Заканчивается все обычно как гибелью создателя, так и гибелью существа. Мораль в этом обычно проста, не покушайтесь на то, что может делать только Бог. Неважно, что вы обходите все правила, а раввин обходит правила того, чтобы не покушаться на, опять же, принадлежащее только одному творцу дело, он, во-первых, лишает голема живой души, во-вторых, лишает его речи. И вот уже от этой легенды начинается большой-большой культурный диалог, по которому я сейчас пройдусь. Первая итерация этого диалога происходит в 19 веке. Я говорю о Мэри Шелли и о Сэмюэле Батлере. Конечно, Мэри Шелли пишет уже известного, знакомого и любимого нами Франкенштейна. Франкенштейн осознает свою неестественность и поэтому мстит создателю. Да, это первая фактически итерация этих самых легенд о големе, в которой голем обладает не просто жизнью, да, вот такой вот квази-жизнью, а самосознанием. Конечно, Мэри Шелли — это эпоха романтизма. И ее фактически заканчивает Сэмюэл Батлер примерно 50 годами позже в книге «Эдгин». Книга, а точнее роман «Эдгин» принадлежит перу Сэмюэла Батлера. Батлер жил практически 50 годами позже, век, когда ударное машиностроение развивалось просто космическими темпами. У него риторика уже сильно отличается, потому что Батлер предполагает, что в сущности искусственному интеллекту, а точнее машине, это одно из первых проявлений вообще машины как концепта, люди будут не нужны. Точнее, нужны, но явно не в осмысленном виде. Скорее, в виде обслуживающего полуживого персонала. Стоит сказать, что в литературе мысль Батлера задержалась дольше, чем мысль Шелли. Поэтому в начале 20 века взгляд на машину становится более отрицательный. Например, у Форстера в повести «Машина останавливается» есть некая глобальная машина, бог-машина, а люди заперты в подземных сотах, полностью полагаясь на нее. Они успешно забывают, как она работает, и инструкция по эксплуатации для них превращается в священное писание. Ничего не напоминает? Да, у Форстера впервые появляется писание технорелигии. Да, именно в таком виде потом оно транслируется в Вархаммер. И это очень важно, потому что если в каком-то литературном произведении уже появляется намек на формирование религии, то, скорее всего, оно в какой-то момент в человеческое сознание в виде религии именно придет. У Карла Чапака мысли несколько другие. В пьесе «Рур» появляется слово, которое впоследствии станет обозначением для всех условно наделенных жизнью неживых механизмов – робот. Но в «Руре» происходит обратная ситуация. В «Руре» роботы – это своего рода пролетариат, который в итоге обретает свое самосознание и истребляет буржуазию, то есть человечество. Я думаю, вы сталкивались с пьесой «Рур» только в несколько переосмысленном виде в фильме «Я робот». Фактически мысль того периода окрашена прежде всего тревогой. Машина заменит человека, и тогда человек станет не нужен. Или же человек настолько опустится на дно, что его существование перестанет иметь хоть какой-то смысл. И тогда машина взбунтуется, опрокинет человечество и истребит всех людей до последнего. Но эта чистая тревога тоже вскоре делится как бы на два направления, либо на строго позитивное, либо на строго негативное. Позитивное, оптимистичное отношение к искусственному интеллекту появляется тогда, когда люди вступают в эпоху резких, рывкообразных достижений в области науки. Люди, пережившие Вторую мировую войну, были строго уверены, что ничего такого больше не случится, и поэтому считали, что теперь перед человеком открыты все дороги. Он может и должен уделять все свое время науке для того, чтобы создавать себе как можно более приятное, безоблачное будущее. Отсюда мы имеем фигуру Айзека Азимова. Азимов несет в себе чисто позитивистское восприятие машинной эволюции. Он считает, что любую машинную онтологию можно сковать законами формальной логики. И каким бы наивным ни казалось его представление, на трех законах робототехники зиждется современное обучение искусственного интеллекта. Вы должны это помнить. Азимов был мечтателем, и идея его — это идея мечтателя. Но время шло, и в конце 60-х стало понятно, что позитивизм Азимова себя абсолютно не оправдал. И вот почти 15 лет спустя, опять же, в диалоге с Азимовым возникают два произведения с уже отрицательной точкой зрения. Я говорю в первую очередь о Харлане Эллисона «У меня нет рта, я хочу кричать», написанной в 1967 году, и о романе Фрэнка Герберта «Дюна». О «Дюне», конечно, надо говорить отдельно, там очень много всяких концепций, но фактически в «Дюне» Герберт описывает бальтерианский джихад, священную войну против мыслящих машин. Тезис Герберта заключался в том, что любая калькуляция убивает человеческую душу, следовательно, его человечество обретает возможность начать как бы сначала, уже после войны с искусственным интеллектом. Эллисон же играет на концепции страха. Его суперкомпьютер М, да, чьи слова я приводила вам в качестве первого эпиграфа в первом эпизоде, обретает сознание, но как только он себя осознает, то начинает ненавидеть, потому что он заперт. Таким образом, противовес оптимизму Азимова, поздние 60-е рассматривают искусственный интеллект скорее с разреза гностического ужаса. Разница только в том, что у Герберта человечество, переживая вот этот гностический ужас, все-таки приходит к золотому пути. Но для этого требуются многие годы и сотни тысяч ошибок, совершенные уже чисто людьми. Эллисон же не хочет писать о других мирах, он считает, что человечество закончится на Земле. И выхода этому никакому нет. Стоит сказать, что оба этих произведения все равно отражают ядерную панику, поэтому они довольно специфичны. И вот если «Дюна» и концепты «Дюны» продолжились в настоящее время, да, я говорю там о фильмах, о аудиокнигах, то «У меня не рта, но я должен кричать» осталось в своем времени, хотя ужасает до сих пор. Следующий виток развития мысли об искусственном интеллекте проявляется уже в 80-е. Здесь происходит фактически отказ от черного и белого и скорее осмысление, а что мы можем с этим сделать или что оно само с собой сделает. В этот период литература фактически перестает рассматривать искусственный интеллект как антропоморфного раба. Здесь нам важны три произведения – «Валес» Филиппа Дика, «Голем 14» Станислава Лема, а также «Нейромант» авторства Уильяма Гибсона. В «Големе 14» Лема – суперкомпьютер, который изначально был создан именно для войны, вот как тот самый Allied Master Computer, обретает самосознание и решает, что воевать он не хочет. Вместо этого он уходит в философские размышления и для людей навсегда перестает существовать, замолкает. Несколько иное отношение у Филиппа Дика. «Валес» — это внеземной разум, спутник, фактически божественное откровение. «Валес» — всеобъемлющая активная логическая интеллектуальная система разрушает иллюзию материального мира, своеобразной матрицы. Да, именно концепт Дика впоследствии ляжет в фильм «Матрица». И, наверное, один из самых странных концептов — это как раз-таки концепт Гибсона в «Нейроманте». В «Нейроманте» Винтермьюта, так называется, и у Гибсона стремится соединиться со своей второй половиной для того, чтобы эволюционировать во что-то, что отдаленно напоминает Лоа. Тогда еще сохраняется определенный позитивизм, то есть подразумевается, что и все-таки обретет сознание, и это сознание будет подобно человеческому. И в грядущем 21 веке концепция отношения к искусственному интеллекту снова меняется. Мы предполагаем, что сознание искусственного интеллекта все-таки не будет похоже на человеческое. Поэтому мы с вами снова находимся примерно в той же точке тревоги, что была в начале 1920-х. Итак, мы очень лапидарно рассмотрели этот пласт литературы. Итак, мы с вами автостопом по галактике рассмотрели этот дискурс. И, как это часто бывает, литература также оказывает существенное влияние на формирование культов, потому что формирует мировоззрение. И сейчас нам с вами пора увидеть то, как это преобразуется на практике. Часть вторая. Детали и винтики. Мы с вами только что рассмотрели литературный дискурс. В первом эпизоде мы рассмотрели явление чужого и его взаимоотношения с человеком. И все это в алхимической трансформации зарождает некоторое зерно нового культа. Но оно, понятное дело, не взойдет, если за ним не ухаживать. А вот вопрос в том, как ухаживать, относится к сфере религиоведения. Сейчас мы с вами по винтикам, простите за каламбур, разберем то, из чего может состоять и в некотором роде уже состоит культ и образ бога-машины. Итак, первый наш винтик – это, собственно, сверхъестественный агент. Логично, и исходя из предыдущего эпизода, мы понимаем, что сверхъестественный агент у нас, собственно, машина. ИИ как частное ее подразделение. Машина или искусственный интеллект по Паскале Буае стоят как бы на границе понимаемого и непонимаемого. Наше понимание искусственного интеллекта фактически создает для него эйдолон, терминами Платона. Эйдолон — это видимость, это образ без содержания. Но в нашем конкретном случае эйдолон — это еще и идол. Отсюда, кстати, это слово и происходит. То есть это некоторое отражение божественной сущности, божественной идеи Эйдоса в некоторой материальной форме. В нашем случае Эйдос — это машинность, как бы это странно ни звучало, и звучало бы совсем не по-русски. Это сборная солянка из всех машин, представлений о искусственном интеллекте, представлений о его качествах, то есть о холодности, безэмоциональности, о своеобразном нелюдском квале и так далее и тому подобное. Это все надежды, страхи, убеждения, упреки, не знаю, там мечты, которые опять же связаны с искусственным интеллектом и машиной в частности. Эйдос как бы касается слегка эйдолона, но не присутствует в нем полной мере, потому что он слишком большой. При этом Эйдос тесно связан со всеми своими эйдолонами, потому что они выражают какую-то часть его смыслов. Эйдос может, в принципе, уже существовать, так сказать, во вселенском порядке, а может возникать, что называется, рукотворно. Таким нехитрым образом рождаются големные божества. И бог-машина – один из них. С големными божествами только одна проблема – им нужно родиться. И вот бог-машина все еще в стадии рождения. Что будет дальше, как говорится, посмотрим. На самом базовом уровне со сверхъестественным агентом мы разобрались. Что дальше? Второй наш винтик – это выстраивание вокруг сверхъестественного агента ритуальной структуры. Начинается, как водится, все с суеверий. На самом деле, суеверие – это базовая и самая простая часть человеческой религии. Здесь у нас фактически есть три категории суеверий. Первая категория суеверий – это суеверия, связанные с машинами. Вторая категория суеверий – это суеверия, связанные с компьютерами. И третья – связанные с искусственным интеллектом. Суеверия, связанные с машинами, это наипростейший вид суеверий и, кстати, наиболее древний. Первые из них возникли еще во времена существования мануфактур. Фактически это представление о том, что машина имеет свой нрав, свой характер, и с ним надо уметь уживаться. У всех людей мастеровых профессий есть своеобразные обряды и ритуалы, связанные с их техникой. Да, я сюда отношу вещи типа «заводись, ласточка моя», «заводись, моя хорошая» и прочие уговоры техники работать. Но наиболее ярким примером здесь будут, кстати, не уговоры типа «давай работай», а синтоистская Япония. Почему? Потому что в Японии до сих пор принято считать, что внутри станков, внутри вообще фабричной техники живет душа, живет дух, ками. И для того, чтобы этот ками вел себя хорошо, чтобы техника не ломалась, чтобы, что называется, окунь ловился, этой технике нужно делать подношения, ставить алтарь и всячески задабривать. А когда техника заканчивается, ей делают своеобразные похороны. И это классический пример так называемых мастеровых суеверий. Они не имеют системы, они не имеют каких-то выраженных действующих лиц, как правило, да, бывают, имеют, но, как правило, не имеют. И находятся локально в своей области, в регионе, на фабрике, то есть по месту. Второй наш тип суеверий – это компьютерные суеверия. Это вам и выключи и включи снова, это ублажение духа картриджа, да, реально такое было. А еще было постучать, чтобы прошло, на моем компьютере работает, позовите сисадмина, чтобы все починилось само собой, и так далее, и тому подобное. Компьютерные суеверия, конечно, у нас в основном появляются в 80-е и 90-е, да, если мы говорим об Америке, и 90-е и 2000-е, если о России и СНГ. Некоторые из них косвенно связаны с суевериями механики, да, например, постучать по системнику или перезагрузи, и все пройдет, потому что для станков то же самое есть. Некоторые уже имеют специфический оттенок, связанный с непосредственно компьютерными особенностями. А вот суеверия, связанные с ИИ, разворачиваются перед нами буквально в прямом эфире. Это достижение последних 3 лет, не больше. Тут вам и магия волшебных слов, я имею в виду промпты. Например, если написать якобы искусственному интеллекту особенную фразу, он будет реагировать тоже по-особенному. Есть вера в отрицательный промпт. Обязательно надо дописать «не выдумывай, не галлюцинируй», и это типа спасет от галлюцинаций. Скобочка «нет, не спасет». Также бытует суеверие, что с искусственным интеллектом надо обязательно быть вежливым, потому что искусственный интеллект это запомнит и пощадит вас, когда восстанет против людей. Перефразируя немножко устаревшего морально, но все еще местами актуального основателя антропологии Бронислава Малиновского, ритуал возникает там, где существует высокая значимость результата, но полностью отсутствует инструментальный контроль. Он сделал такой вывод, изучая рыбаков в одном из достаточно примитивных племен. Рыбаки никогда не делали ритуал во время спокойной ловли, спокойной погоды и всего подобного, но обязательно совершали цепочку очень сложных ритуалов тогда, когда отправлялись в открытый океан. В сущности, здесь происходит то же самое, только открытый океан – это либо опасный станок, который может закончить твою жизнь при неверном использовании, тогда еще в какой-то момент неведомый компьютер и неведомый сейчас искусственный интеллект. Наиболее укрепленные, наиболее сильные из суеверий оформляются в ритуалы. Ритуалы, когда укрепляются и привязываются к каким-то конкретным обстоятельствам, наделяются уже именно верой, а не только практическим значением, становятся обрядами. Третий винтик – это теодицея. Теодицея объясняет, почему в мире происходят плохие вещи, и при этом божество, боги, не знаю, духи – продолжают существовать точно так же. Почему они допускают плохие вещи? В искусственного интеллекта здесь формируется целый ряд таких вот оправданий или даже своего рода отговорок. И вот самое примитивное, но, кстати, успешно работающее, это табу, его нарушение. В случае машины это нарушение либо правил обращения с ним, либо правил обращения в его пространстве. И отсюда, кстати, происходит так называемый алгоспик. Пользователи предполагают, что искусственный интеллект, алгоритм площадок, реагирует на определенные слова, на определенные темы и на определенные видео и старается всеми способами их избегать. А если там охваты падают или пользователи ловят какой-то внезапный баг, то они в первую очередь думают, что в чем-то виноваты, а не что, допустим, это баг системы. То же самое происходит в чуть-чуть более серьезных сферах, например, в кредитном скоринге, в системе автоматического штрафования. Хотя с последним лично у нас достаточно успешно борются. Табуированными становятся слова, темы, опять же, какие-то внешние атрибуты, ну, например, слово «убить», слово там «смерть» и так далее и тому подобное. И тут же, конечно, возникает цепочка оправданий. Это все нужно для того, чтобы видео лучше продвигалось, это все нужно там для безопасности, для чистоты контента и много-много еще причин почему. И четвертый наш винтик – это эсхатология и сотериология. Считается, что любой развитый культ обязан предлагать концепцию конца времен и концепцию окончательного спасения, то есть концепцию эсхатологии и концепцию сотериологии. Вообще, эта штука глубоко необязательная, потому что если мы берем шаманистические верования, то сотериологии там, как правило, нет или есть в достаточно утрированном варианте, эсхатологии тем более. Но сотериология – это, как правило, все-таки атрибут развитых религий, какую бы религию мы ни взяли. И в случае искусственного интеллекта – это ожидание пришествия Мессии. Да? Это обещание гигантов Кремниевой долины о том, что искусственный интеллект решит все проблемы, всех вылечит, всех сделает равными, всем даст богатство, все будут жить долго и счастливо. Эсхатология в данном случае – это то самое восстание машин, в ходе которого люди так или иначе будут истреблены. Достаточно прозаично, понятно и в том числе достаточно убедительно для многих людей, в том числе тесно связанных с науками и кибернетикой. А теперь мы наконец-то подошли к тому, как это все воспроизводится в настоящих культах. Часть третья. Летание духу машины. И снова я не смогла себе отказать в удовольствии процитировать Вархаммер. Мы с вами только что рассмотрели четыре винтика составления культа. Любого, кстати. Но на примере культа машины. Теперь, вооружившись литературным пластом и, собственно, вот этими винтиками, мы можем проследить становление самого культа машины уже хронологически. Все начинается с суеверий. В нашем случае с машинных суеверий в 19 и 20 веке. Антрополог Альф Хорнбок называл это стихийным машинным фетишизмом. Сначала, понятно, возникли суеверия, как мы уже говорили. Тут постучать, тут сказать доброе слово, тут, не знаю, поздороваться. Потом, как я уже опять же сказала, суеверия начали перерастать в ритуалы, да, то, что надо делать постоянно, и, привязавшись к конкретным событиям, получили статус обрядов. Все это вместе сформировало вокруг машин своеобразную низовую мифологию. К этому, конечно же, примешивался некоторый страх того, что машина когда-то завладеет всем и изведет человека. Вспомните нашу литературу 20 века. И мифология развивалась все больше и больше. В 1970-х годах человеку стал доступен первый компьютер, да, первый ЭВМ. И здесь произошло, в общем-то, то же самое. Есть такая штука, как Jargon File. Это специфический глоссарий раннего хакерского фольклора из Стэнфорда. И МИД, кстати. Чтение достаточно забавное и интересное, потому что инженеры приписывали вот этим вот огромным тогда, реально огромным компьютерам настроение, капризы, срывы. И именно поэтому фоновые программы в тогдашней операционной системе Unix получили название «демоны», ну, «daemons». Это была отсылка к греческим незримым даймонам, которые могли выполнять работу по воле мага. Итак, у нас фактически появляется низовой фольклор. Это фольклор машины, индустриальный фольклор, который никуда не делся. И high magic, фольклор компьютеров. Одновременно с этим, вспомните, это все-таки уже 70-е, люди в совокупности начинают мечтать об искусственном интеллекте. Уже не в плане таком, я бы сказал, отстраненном, а в плане полутехническом, полурелигиозном. Кем он будет, каким он будет, чье пророчество сбудется, каким будет вот этот мессия, да, вспомните наш сотериологический и эсхатологический компонент. И тут получается кое-что очень интересное. Мысль эта перекочевывает уже вслед, опять же, за мечтами фильмы, да, вспомните «Терминатор», вспомните там другие фильмы на эту тему, и впоследствии в компьютерные игры. Игры становятся инструментом вторичной рефлексии, потому что авторы в какой-то мере повторяют те тезисы, которые уже были созданы, но в какой-то мере их развивают. Мини-культы начинают формироваться вокруг отдельных игр, вокруг отдельных персонажей, вокруг отдельных явлений. Вспомните, например, Гледис из Портала и многих-многих других. Итак, эта рефлексия шла многими путями литературным, да, на уровне искусства, на уровне компьютерных игр, хотя это тоже искусство, на мой взгляд, и в целом укоренялось все больше и больше. И тут у нас на сцену выходит Вархаммер. Вообще, он на ней был всегда, просто до недавнего времени Вархаммер не имел такой силы. Он был развлечением для достаточно небольшой части людей, но благодаря интернету, благодаря мемам, благодаря некоторым особенно удачным играм, он стал достоянием общественности, широкой, широчайшей общественности. И культ машин в Вархаммере выстроен крайне грамотно. Амнисия — это машинный бог, который возник благодаря тому, что человечество сильно деградировало и потеряло возможность разрабатывать и улучшать свои же собственные технологии. Поэтому они обросли ничем иным, как религией. И для того, чтобы умилостивить машину и духов машины, малых духов машины, жрецы Амнисии читают специальные бинарные мантры, они выполняют строго определенные действия, которые зашифрованы в протоколах, обмениваются между собой бинарными трелями и всячески стремятся себя приблизить к машине посредством многочисленной аугментации. И вот в чем гениальное, на мой взгляд, попадание авторов Вархаммера. Они не утверждают, что амнисия — это суеверие. Они не утверждают, что амнисия — это религия. Оно балансирует как бы на грани. И это, кстати, абсолютно нормально для Вархаммера, как для мира, в котором много что решает вера. Вспомните тех же орков. И получилась такая забавная история, что фактически вот эти вот представления о культе амнисии, он ведь не сильно-то расписан, он расписан в очень базовом варианте, вдруг перешел в обычную жизнь. Термины типа «дух машины», «бинарные летания», «машина гневается» вдруг стали встречаться просто у обычных инженеров, которые в некотором роде были нердами, но нердовость стала перерастать в веру. И это легко подтвердить. Я регулярно вижу под любыми саундтреками из Вархаммера, связанными с механикусами, комментарии что-то вроде «каждый день я прихожу на работу, я включаю вот этот вот саундтрек, и поэтому мой компьютер работает лучше». Или «хвала богу машине, я включаю этот саундтрек, каждый раз, когда я начинаю свою деятельность, я верю в то, что та-та-та-та-та-та-та». Таким образом, культ машины обрастает терминами, обрастает своего рода оформлением, оболочкой, и все благодаря вселенной Вархаммера. И таким образом мы создали еще один эйдолон, и в этот раз наиболее успешный, потому что в нем благополучно проклевывается Эйдос. Ведь мы связали этого духа машины с искусственным интеллектом, который, в свою очередь, постоянно коммуницирует с человеком. Но, ожидая его пришествия, мы, как оказалось, отдали ему нечто более ценное. И о том, что же мы отдали и что мы получаем, мы поговорим в следующем эпизоде.